А вот еще один рассказ. Господь призвал истинное происшествие. Люди верующие на нашей родине попадали в разряд находящихся вне закона. Родные и друзья испуганно от них отмахивались, как от больных чумой. Всякое общение с ними было опасно, связано с большими неприятностями. Много тяжелого мне пришлось пережить в первое время после моего обращения. Разрыв с родными, потери прежних друзей. Но Господь послал мне сильную поддержку и по-настоящему близких по духу людей. Часто и бывало я в одной верующей семье. Приходил он к ним как к своим, со всеми своими радостями и горестями. Но как-то я встретился у них с одним их родственником. Он был учителем в одном большом селе в окрестностях Петрограда. Насмешливо следил он за каждым моим движением, а когда я перекрестил, садясь за стол, он с демонстративным шумом вышел в соседнюю комнату. Оказывается, он был активный партиец, основатель и руководитель ячейки безбожников в своем городке. По его указаниям и доносам были арестованы многие верующие, и часть из них выслана, а также закрыты в церкви. Жене запретил принимать дома комнату, с которой священник ходил на праздник. Ображавший снял, с детей кресты сорвал. Только смеется надо мной, жаловалась она. Я, то есть уже автор этого рассказа, решила постараться больше с ним не встречаться, чтобы не подвести своих друзей. Через некоторое время вдруг мне рассказали, что этот коммунист, партиец, был за что-то арестован по доносу и приговорен к расстрелу. Но через две недели его оправдали и вернули на прежнее место. Подумайте, в тюрьме он попал в одну камеру с каким-то монахом. Воображаю, что это был, вот как, наверное, бедному монаху от него там доставалось. Как-то я вернулась от обедни, и вдруг ко мне он вдруг совершенно явился в дом. Тихонько постучал в дверь, робко снял шляпу, что совершенно не в обычаю таких людей, и прежде чем поздороваться, не совсем умело и ловко перекрестился на обратное. Привыкшая ко всякой провокации ждала, что будет. Смотрю, сильно похудел, глаза неспокойные, на во взгляде настоящая мольба, просьба. Пожалуйста, я пришел попросить, нет ли у вас, как это называется, ну, биографии, что ли, моего святого. Я порылась в книгах, отыскала отдельное житие Василия Великого. Он поблагодарил, но не ушел. Ходит по комнате, испытующе поглядывает на меня, на иконы и на книги. Вы очень меня презираете? Мне же только поймите. Я понял, что я ошибался. Он страшно волновался и путался. Там в тюрьме у меня глаза открылись. Вы же поймите, я знал, что Бог есть. Понимаете вы это? И все, для чего я работал, значит, ерунда и ужас. Он докупал на колени и зарыдал, как дитя. Я должен искупить все, что наделал, говорил, сидя на полу, захлебываясь буквально от рыдания. Я переменился с того момента, когда увидел, как шел на расстрел монах, который был со мной. Он шел как на праздник, он весь сиял. Я должен им всем теперь сказать в деревне, что они во зле. Я знаю, что такое зло, знаю, где правда. Все кругом ложь, а правда, что Бог есть. Есть самый настоящий. И для этого стоит умереть. Отдать жизнь за Бога и всем сказать, что они не правы, что они погибают. Пусть убивают меня. Я всегда жил, как мне совесть подсказывала, думал, что я был прав. И я не стану лгать, я хочу для вечности спастись. Я старался его успокоить. Но нельзя так резко. Вы только себя и семью погубите так. А теперь вы уверовали, надо для Бога жить, старалась я его успокоить. Мы сидим рядом на полу. Активист, партиец, безбожник и монахи. И разговаривал. Он то счастливо смеялся, то плакал, то вскакивал, подходил к святым иконам. Как на живых, как на близких людей смотрел на лики святых, опять садился со мной, был как помешан. Наконец мы договорились, что надо ему пойти к старцу-духовнику, исповедаться и крест надеть. Был уже вечер, когда мы постучались с келью отца Сергия. Я оставил их одних. Около полуночи он опять явился ко мне. Завтра за день он будет посещен. А потом я поеду, всем расскажу, что со мной, пусть убивает. Почти всю ночь опять мы поговорили, надо же было его успокоить. Утром до обедня я зашла к старцу, а он ко мне: «Слушайте, вы что, сумасшедшего ко мне привели? Очень хороший, да, но ведь он семью и себя погубит, да и вас тоже». «Нет, батюшка, уж очень резкий перелом у него в душе, но ведь перелом-то драгоценный. Ну дай ему Бог, может обойдется, ничего. Не оставляйте его одного в чести. Что Господь-то делает?» Перед обедней батюшка осветил крестик. Мой коммунист неумело надел его на шею. Он еле стоял за обедней. И я боялся, что он упадет в обморок. Все время плакал, его пришлось вести к святой чаше, как дитя, как ребенка. Все прихожане приблизительно знали друг друга в лицо. А он возбудил всеобщую любовь тем, что совершенно не знал, как себя ведут во всех церквях. Ко мне приковыляла старая нищая. «Сестрица, это кто же такой будет? Бабушка, коммунист. Помолитесь за всего. Вот спаси его, Господи!» Перекрестила старушка. Когда мы выходили, все нищие ласково-ласково улыбались и низко ему кланялись. Прошло несколько месяцев. Мы опять встретились у моих друзей. На нам уже лежал только особый отпечаток, по которому мы, верующие, безошибочно узнавали друг друга. Он, конечно же, учителем не был, но кое-как жил и кормил свою семью в качестве бухгалтера на каком-то захудалом предприятии. У него было двое мальчиков. Старший 12 лет поддался наставлению отца, стал ходить в церковь и вместе с отцом время проводил за чтением Евангелия и духовных книг. Другой помоложе остался неверующим под влиянием школы и с насмешкой относился к отцу. А жена опять недовольна, жаловалась, прямо не знает, что с ним теперь делать. В церковь ходит, борза повесит. «Опасно ли это?» — говорит она. Он только улыбнулся в ее сторону и сказал: «Не понимает она, в чем счастье человека». И показал мне крестик, который надел на себя перед первым причастием. «Я его никогда не сниму и никогда не забуду тот благословенный день. Именно такими людьми и крепка наша Родина». Замечательно.